уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Ждем еще телеобращения Владимира Путина, который посвящается предварительным итогам борьбы с коронавирусом и состоянию российской экономики. Песков говорил, что около 15 часов уже, в общем, четвертый час пошел. И посмотрим, когда. Как только, так мы сразу включимся. Пока с нами на связи Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Здравствуйте, Василий. А, Василия еще нет у нас. Координаты прямого эфира. Да, 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Сейчас Василий с нами на связи, по-моему, да?
Да, так точно, я с вами на связи. Я не понимаю, что сорвался звонок по скайпу, но я готов.
Да, прекрасно. Василий, смотрите, просто еще вас предупрежу, что как только президент начнет вещать, мы прерываем эфир, а потом, если время останется, уже будем комментировать непосредственно то, что он скажет. Хорошо?
Так точно, да.
Все, прекрасно. Смотрите, ну вот очевидно совершенно, что президент будет говорить о состоянии экономики, о там, предварительных итогах борьбы с коронавирусом. Вот здесь важно понять все-таки, политика государства можно обсуждать там, по отношению к реальному сектору экономики, но для начала стоит понять, а как кризис в принципе меняет экономические процессы? Уже сейчас можно понять?
Да, конечно, можно понять. На самом деле, наше изменение процессов началось с 2008 года, но по-настоящему крупное изменение пошло с 2014 по 2016 год.
Так. Вот я у вас появляюсь в скайпе.
Хорошо, да, ну продолжайте.
Да, и эти изменения... Прошу прощения...
Это мы в новой технологические с вами...
Да, эти изменения, которые происходят в условиях такого масштабного экономического кризиса, как современный, они, конечно, могут быть очень значительными. И в нашем случае поворот произошел к другому типу экономической политики. Мы входили в глобальный кризис в условиях такой неолиберальной политики, политики свободной торговли, когда казалось, что в мире самое главное – это процессы глобализации. А на самом деле оказалось все совсем не так. Оказалось, что нужно проводить более национально ориентированную политику. Эта политика должна включать протекционизм, то есть поддержку национальному рынку, национальному производителю и внутри, и вне страны. И, в общем-то, это должна быть политика гораздо большей самостоятельности.
Гораздо больше самостоятельности. Хорошо. Мы понимаем, что политика протекционизма, мы наблюдали ее, например, в других странах, когда там, так, ну, не то что вертолетный... Прощения. Да, слышите меня сейчас? Да, не то, что вертолетные деньги раздавали, а в принципе просто, ну, каким-то образом стимулировали внутренний спрос. То есть раздали людям. Да, Виталий. Ой, Василий, давайте определитесь, в скайпе вы или по телефону. Хорошо?
К сожалению, вас не слышу. Скайп что-то дает сбой почему-то.
Сейчас меня слышите? Василий? Давайте я предлагаю звукорежиссеру все-таки перезвонить Василию на номер мобильного телефона. Так будет надежнее, потому что мы, конечно, вступаем в новый технологический век, но, к сожалению, это бывает непросто. Еще раз обсуждаем то, что как кризис поменял экономические процессы. Будем обсуждать повышение НДФЛ до 15%. Будем обсуждать ОПЕК. А пока я надеюсь, что наш звукорежиссер все-таки сейчас дозвонится Василию Колташову. И дайте мне, пожалуйста, знать, если это все-таки так. Василий? Василий, не слышите. Пока телефон дайте, пожалуйста, 7373948, давайте примем звонок сейчас, а потом уже, пока до Василия дозвонятся. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Так, нет, это что-то... Да, здравствуйте.
Я что хочу вам сказать?
Что вы хотите сказать? Понятно. Это что-то другое совершенно.
Да, слушаю вас.
Вот, Василий наконец-то у нас в трансляции.
Алло.
Василий. Василий. Вы меня слышите?
Да, я вас слышу.
Все, прекрасно. Давайте по мобильному телефону, потому что не выдерживает, видимо, скайп, к сожалению. Итак, давайте с того, как кризис все-таки поменял экономические процессы, чего ждать. Мы остановились, что действительно о национально ориентированной экономике и ориентации на внутренний спрос. Здесь есть один момент. Если за границей мы видели раздачу денег для того, чтобы стимулировать спрос на товары, у нас этих товаров очень мало, российских товаров, которые можно купить и тем самым запустить этот спрос. Разве нет?
Которые можно купить и запустить рост экономики. Это жилье. И этот товар есть во многих крупных экономиках. Да-да-да, квартиры. Квартиры и дома, строительные материалы, отделочные материалы, мебель. Вот весь этот фронт покупок, он может быть обеспечен за счет российского предложения, да, когда российские покупатели покупают российскую же продукцию, российские квартиры, российские отделочные материалы. Вот это все может быть основой перезапуска экономики. Добавим сюда инфраструктуру. Это то же самое, по сути, да, но кроме того, что инфраструктуре, может быть, не нужна мебель для того, чтобы нормально работать, да, дорогам не нужно это, да, есть дороги, есть городской общественный транспорт, есть общественные здания, есть порты, аэропорты в Сибири, на Балтике, на Дальнем Востоке, на Севере есть множество вот этих фронтов, где можно через государственные вложения обеспечить большой спрос на товары, произведенные внутри страны.
Василий, вот, смотрите, вы сразу говорите про квартиры, да, но это серьезная история. Я же говорю про какие-то, я не знаю, мы должны вот так именно глобально мыслить. Ведь у нас товаров, которые мы можем производить и которые можно купить, их довольно мало. И надеяться, что, например, то же самое пособие на детей люди понесут и покупают исключительно российские товары, но мало надежды на это. То есть,
нет,
с чего начинать-то
нет.
Надо?
Так. Нет, смотрите, мы начали. Давайте разберемся по всем мерам, которые принимались. Когда у нас пришла эта новая волна обвала рынка в марте. И началась еще пандемия, то меры, которые государство принимало, были направлены на то, чтобы как-то немножко сгладить потери. Дальше, уменьшить эти потери, уменьшить их, минимизировать. А дальше начинается период, когда мы уже были предприняты попытки компенсации этих потерь. Как раз те самые 10 тысяч рублей, которые сейчас активно получают за каждого ребенка родители. Это уже такая компенсация. Одновременно с этим были приняты меры к тому, чтобы рабочие места были сохранены, это государственные кредиты. Вот это все еще не перезапуск экономики. Это все меры, направленные на то, чтобы уменьшить негативные последствия и поддержать провалившийся спрос. Потому что в ответ на кризис многие премии были лишены, люди потеряли работу, вынуждены были переходить, на работу с меньшей ставкой оплаты. И в целом ситуация оказалась такой, что спрос просел. И эта просадка спроса, она для нашей сферы услуг, для экономики в целом, она болезненная.
Так.
Поэтому вот эти вот механизмы, да, поддержания спроса, они оказались приемлемы. Это не вертолетные деньги, это можно назвать социально-адресными деньгами. То есть не совсем адресными, да, вот именно социальные группы они включают. Обширные социальные группы. И эти меры применяются, и они дают определенные положительные эффекты, будут давать его в течение лета. Но для того, чтобы экономика вышла в режим устойчивого подъема, для того, чтобы все процессы заработали, необходимо, чтобы у нас кто-то начал покупать много, и очень много. И этот рост этих покупок был бы ростом с перспективой, да, что он будет продолжаться. Uh-huh. И, соответственно, был бы получен такой мультипликативный эффект для экономики, когда продажи производят продажи, а новые рабочие места создают новые рабочие места, потому что потребление расширяется. Что касается наших товаров, то, что у нас есть, да, вот я перечислил все, что связано с недвижимостью, есть еще продукты питания, довольно бедно все с продукцией легкой промышленности, которую мы потребляем в большом объеме, довольно бедно все с электроникой, если не сказать, что прям сильно-сильно бедно. Поэтому все очевидно, да, что нужно эти товары предложить через организацию их производства элементарно, или через такой режим торговли, когда режим свободной торговли, но не вообще со всеми, что, пожалуйста, смотрите, мы тут пытаемся поддержать спрос, продавайте нам свои товары, мы поддержим ваши экономики. Не в этом режиме, а в том режиме, что у нас есть специальные соглашения с дружественными экономиками, куда направляется большой поток товаров из России, и большой поток товаров из этих стран идет к нам. Вот подобный тип сотрудничества у нас складывается с Китаем. И это уже по нефти положительно отразилось в нашей экономике, ну, в том смысле, что Россия смогла здесь потеснить саудитов или, по крайней мере, не потерять свои позиции на китайском рынке.
Вот Василий, это вот механизм. Здесь, смотрите, важная история. Даже Соединенные Штаты Америки, которые пытаются диверсифицировать свои как бы промышленные мощности и перенаправить их в Индию, ну, чтобы там прижать Китай, использовать какие-то политические цели, неважно. Это сложно сделать. А тут вы говорите про... соответственно, организацию производства, поднятие легкой промышленности, продуктов питания и так далее. Да, Китай. Это единственное, это всемирная фабрика. И в итоге что у нас получается? Максимум мы покупаем там, перебиваем шильдик здесь и говорим, как будто это сделано в России.
Ну, это же так и есть. Часто это происходит именно так. И это проблема, особенно с точки зрения государственных закупок, потому что государственные закупки должны включать по максимуму товары российского производства, особенно сейчас, когда мы находимся в ситуации, ну, такой депрессивной по итогам очередной волны глобального кризиса. Вот вы меня спросили про изменения, я вам описываю эти изменения. Да. К тому же хорошо было бы создать новый класс покупателей на жилье. И здесь, мне кажется, принципиально важно поднять зарплату бюджетникам в регионах. Любым способом. Неважно, где взять деньги. Сейчас это не важно. Важно получить экономический рост и запустить процессы вот этого движения денег, которые неизбежно принесут в виде государственных доходов компенсацию за эти расходы, если говорить о бюджете. А кого? Кого это касается? Работники медицинских учреждений, работники школ, детских садов, колледжей региональных, вузов. Вот это, вот весь этот обширный блок должен быть переведен с нищенских сейчас, ныне, да, вот ставок оплаты труда на нормальные, хорошие ставки, по возможности создать еще больше там рабочих мест, переведя всех людей, вот, чтобы никто не работал больше, чем на одну ставку. То есть никакой практики полтора землекопа. Один землекоп копает за одного землекопа. Ну вот если так вот в формате детской сказки это объяснять. То есть нужно, чтобы эти люди пришли на рынок с деньгами и знали, что у них будут эти деньги. И очень важно было бы включить их сейчас в программу покупки жилья, предоставив им какие-то льготные условия, даже с учетом того, что ставка по ипотеке снижена.
Смотрите, жилья, благодаря... да, вот жилья очень, очень много, жилья действительно много. Сколько строится в Подмосковье, там, в Ленинградской области, тоже ближе к Питеру. Но строится там, а работают люди все равно не в этих городах-спутниках. Люди работают в центре. В Питере работают, в Москве работают и так далее. То есть и в конце концов квартиры люди покупают, находя сначала работу либо в этом городе, либо поблизости. А вы предлагаете как-то обратный эффект? Люди сначала ищут жилье, а потом создают себе рабочие места.
Я предлагаю заняться экономикой регионов, потому что основное производство у нас там. И если Москва в материальном смысле процветала в последние десятилетия, ну десятилетия, даже с 90-х, ну, просто не было так все мрачно в Москве в 90-е, как в регионах, то региональные города, они находились в очень тяжелом депрессивном состоянии. И это необходимо изменить, потому что там может находиться основной спрос, и там может быть развернуто основное строительство. Тот ценник на недвижимость, который имеется уже в Москве и даже в Подмосковье ближнем, это, ну, скажем так, это катастрофа. Да, с таким ценником здесь не может быть сейчас такого уж легкого возобновления роста. А потом, что значит возобновление роста? А объемы. Это не такие большие объемы. Здесь очень много построено в расчете на спрос. И какой-то спрос здесь будет, конечно. Но желательно, чтобы ситуация коренным образом начала меняться в регионах. Чтобы там покупали больше жилья и чтобы там были хорошие рабочие места. И я специально описываю вот этот вот, как создать этот класс рабочих мест, ну, класс просто работников, да, потребителей, которые будут крайне важны для перезапуска региональных экономик и будут давать сигнал региональным частным уже работодателям, не государству, а частникам, что платить нужно людям нормально, хорошо, больше платить, потому что все ставки оплаты труда ушли куда-то вниз. Вот сейчас регионы, очень сильно вниз, куда-то вот сейчас регионы рапортуют о том, что у нас есть предложение на бирже труда столько рабочих мест, у нас вот прирост там на 5, на 8, на 10% за неделю июня. Вот, значит, как у нас все неплохо, а там ставки настолько низкие в основном.
Там копейки, но при этом, да, дымит, да? Но это же естественное течение кризиса, особенно в капиталистической системе, потому что как бы одно дело, когда фиксированные ставки там, в Советском Союзе, а другое дело, когда здесь коммерсант все равно ищет, где дешевле, чтобы получить максимальную выгоду, максимальную прибыль. Никого невозможно заставить. Да, можно работодателя, например, заставить не платить ниже МРОТа, но тогда там на дыбы тоже встанут, и они встанут на дыбы.
Встают на дыбы и по МРОТу. И говорят, что это такое, что за МРОТ вы думали? Мы платили 8 тысяч и будем платить 8 тысяч. Какой МРОТ? Что вы хотите? Это проблема. И я совершенно не согласен с тем, что работодателей в этом смысле невозможно заставить. Всех нужно заставить работать по другому уровню оплаты. С почасовой ставкой. Да, пусть она будет очень низкой. Вот в Думе сейчас этот вопрос решается. Но почасовая ставка оплаты труда российской экономике необходима.
Почему?
Ну, потому что люди должны понимать, сколько стоит их время. И работодатель не должен этим злоупотреблять. Потому что у нас распространены практики неоплачиваемых переработок, сверхурочных. А нужно сделать так, чтобы все это или оплачивалось, или не существовало. А лучше всего, чтобы было больше людей. Пусть работодатель нанимает больше людей. Зачем нанимать одного, когда можно нанять двух? Старая кейнсианская формула. Да, они работают более эффективно, они работают меньше времени, но они, это два человека с потребностями, не один человек с зауженными потребностями, потому что у него нет времени тратить
смотрите,
деньги.
Смотрите, даже здесь тот же самый человек, например, работодатель, которого обяжет почасовую оплату вводить, он будет сопротивляться и по понятным причинам. То есть сейчас у человека оклад какой-то, я не знаю, 30 тысяч рублей, да, он 8 часов проводит на работе. У него оклад 30 тысяч. Но при этом там свою работу он делает за 6-5 часов, но не уходит, потому что не положено. Если введут минималку, более того, это даже будет выгодно. И так случится, что оклад у него был выше, нежели когда ввели почасовую ставку. Потому что ему работодатель говорит, ты управляешься за 6 часов? Окей, вообще не вопрос. Только ты будешь получать тогда 22 рубля, например.
Думаю, что то, что вы описываете, Евгения, уже произошло. И здесь государство совершенно не причастно. Работодатель сказал, так, рынок просел, у кого премии, у кого там какие оклады, мы все срезали. Скажите спасибо, что вас оставили на рабочих местах. Государство нам дает только там МРОТ на каждого работника в виде кредита, если мы вас оставляем. Вот мы вас на МРОТе и оставляем. А то, что у вас там было 25-35, это все забудьте. Теперь вот так. Вот такие правила. Вот это происходит, конечно, происходит. А как это может быть в данной ситуации по-другому? Я здесь говорю о том, как эти процессы изменить, о том, как сделать, какие импульсы дать экономике, чтобы мы начали не спускаться дальше вниз по ставке оплаты труда, одновременно погружаясь в депрессию, а наоборот, начали выходить, началось экономическое оживление, экономический рост. И этот рост приобрел устойчивый характер. То есть это не было вот это вот странное чудо 17-18 года, которое уже в 19-м выдохлось. А это было бы что-то более интенсивное, и более устойчивое, и, конечно, создающее большую прибыль, и больше доходы гражданам, ну и больше рабочих мест.
Понятно, но в данном случае у нас же все равно ресурсная экономика. И даже если мы, например, там, делаем ставку на АПК, все равно там наши слушатели замечают, у нас там из Турции помидоры, чеснок из Китая, редиска из Израиля, например. Нужно поднимать чернозем и сельское хозяйство. Да, у нас есть история с пшеницей, с выращиванием пшеницы, но при этом у нас много чего ориентировано именно на экспорт.
Совершенно верно. И то, что ориентировано на экспорт и будет идти пока. С той разницей, что будет увеличиваться доля переработки. Но если мы будем развивать активно строительство, инфраструктурное и жилищное, вот как просто метод преодоления кризиса и обеспечения роста, то это спрос на большое количество промышленных товаров. Не обязательно материалы только, да, это касается и оборудования, и деталей, и машин. все возможные техники. И это можно производить в России. Особенно если процесс будет курироваться государством, и все будут понимать, что необходимо делать заказы не абы где, а вот по этому...
Ну, даже сейчас, да, жилищное строительство, сейчас оно сконцентрировано и на самой стройплощадке. То есть, условно, там какие-нибудь газоблоки уже могут производить на самой площадке. И, соответственно, из них строить, если это малоэтажка, например. Но здесь большой вопрос. Вот смотрите, у нас есть действительно регионы, крупные города с городами-спутниками, где это жилищное строительство идет. Разве там запускается процесс хотя бы налаживания промпроизводства в самом этом городе-спутнике? Нет. Москва становится городом вахтовым фактически, какой-нибудь там, я не знаю, в Питере, может быть, в меньшей степени, еще в каких-то городах. Если это не работает сейчас на малой площади, откуда у вас уверенность, что если мы по всей стране эту программу запустим, это вдруг начнет работать?
Ну а почему это не должно работать? Это стандартная схема перезапуска экономики, это проверено тысячи раз. Что это так работает?
Строительством жилья? Строительством
Конечно, жилья? Америка после Второй мировой войны в 1948-54 годах находилась в очень непростом экономическом кризисе. И один из механизмов выхода – это было жилищное строительство. Там, правда, большая часть строили дома для семей, но очень много и домов под квартиры. И, по сути, вот та Америка из кино, которую мы знаем по вот этим красивым американским домам, одноэтажная Америка, но только одноэтажная не с маленькими тесными домиками, какими они были в 20-е годы еще у многих граждан Америки, Соединенных Штатов, причем еще не бедных граждан, она стала другой, она стала Америка более такого, более хороших основательных домов, но и это механизм очень мощный.
Да.
Это механизм очень мощный. Это работало вот на примере Москвы, московского региона и Петербурга в локальном плане, то есть это работало вот там. И при том, что, конечно, надо понимать, что это работало в условиях притока денег из регионов. То есть деньги из регионов приходили сюда, ну, знаменитые
Они приходят купленные сюда, конечно.
Подъездами, да, купленные квартиры региональными чиновниками, инвестиционные, знаменитые. Не говоря уже о деньгах, которые приходили вместе с людьми, которые переезжали из регионов в Москву работать, потому что надо же где-то работать, где работа есть, здесь вы правы. Но процесс нужно поворачивать в другую сторону. Нужно поднимать региональную обрабатывающую промышленность, это региональные города, там нужно создавать рабочие места. Региональную промышленность можно поднимать разными способами, например, активнее использовать государственные закупки. О чем говорил Мишустин, что очень много импорта. К примеру, детские сады. Нет никаких импортных игрушек там. Ну, могут родители принести, подарить, да, вот детский сад. Да. Но сам он не закупает ничего не российского производства. Дальше. Чиновники всех уровней ввести униформу, которая пошита в России, и, соответственно, под это разворачиваются швейные и текстильные предприятия. Это уже такой протекционистский механизм. Школа упорядочить тоже этот процесс с формой и убедиться, что все до последней пуговицы произведено в Российской Федерации. Это еще один импульс. Школьники очень много формы носят. У нас начался процесс вот этого вот возврата к форме, хотя я понимаю, что есть у кого-то серая, у кого-то синяя, у кого-то черная, то есть здесь вот никакого порядка нет, но можно ввести национальный регламент, цель которого не в том, чтобы подражать эпохе Николая I или Иосифа Сталина, а в том, чтобы дать заказы предприятиям, а значит получить рабочие места, а значит получить продажи и закупки, то есть дать импульсы экономике.
Но это плановая, это некая способ. Плановая экономика. Да, в Москве было в
Советском Союзе 13 фабрик
игрушечных. Сейчас осталось, по-моему, одна или две, если я не ошибаюсь.
Ну, это ужасно. Это говорит о том, что прежняя политика была направлена на то, что мы раздаривали прибыль. Потому что то, что касается не закупать у своих предприятий, закупать у своих – это протекционизм, а не закупать – это значит дарить прибыли рабочие места. Это классический либеральный подход, в основе которого тезис «мы очень богатые, и нам этим заниматься незачем просто». Пусть занимается кто-нибудь бедный, например, китайцы на юге Китая. Они, правда, сейчас уже не такие бедные, но они ведь этим занимались, и не сразу стали не такими бедными. В конце 80-х, в начале 90-х посмотреть на Китай. Он был весьма непривлекательным в плане доходов и в плане внутреннего страны. Потребления.
Василий, давайте продолжим после новостей. Потом у нас с вами еще есть тема и про рейтинги, кстати, высших учебных заведений, и про снижение ставки ЦБ. И Василий Колташов с нами на связи, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. И продолжаем ждать телеобращения Владимира Путина.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. А умный парень наш сегодня Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Алексей вас спрашивает, Василий, так не считаете ли вы, что оплата труда должна быть напрямую зависима от результатов этого труда?
Кто же это сделает? Какой же
KPI
работодатель
всем,
будет?
Всем KPI.
Нам, кто и вам, это и всем сделает, подряд. Понимаете? Так. Да, конечно, я согласен с тем, что было бы очень хорошо. Но, понимаете, в некоторых случаях это может быть не очень здорово. Вот в Соединенных Штатах почему уволили всех? Потому что простой, хорошо, значит, мы увольняем. Уволили. Нет, ну не всех, но процент большой, это порядка 20% трудоспособного населения. 20-25. В теории я согласен с тем, что нужно каждому по труду. Каждому по труду, да. Ну вот понимаете, как это обеспечить? И самое главное, прибыль-то откуда берется у работодателей? Она же берется именно потому, что кто-то получает меньше, а кто-то получает
Почему?
Больше.
Почему? Может быть, за счет оборотов, а не за счет зарплаты?
Нет, ну смотрите, если вы будете всю прибыль распределять по зарплате.
А зачем? Тогда не останется денег, чтобы вкладываться в производство, в обновление и так далее.
Совершенно верно. Тогда действительно не останется средств для того. Ну, вот так это устроено. В общем, сложно реализовать этот принцип в чистом виде. Но платить людям нужно больше в России, потому что существующие ставки оплаты труда в регионах особенно очень низкие.
Очень это низкие. Надо менять. Понятно. Да. Но, правда, очень низкая все за собой тянет, например, и низкая стоимость жилья. Вот вы говорили вначале, что нужно развивать жилье. Тут некоторые слушатели замечают, что нужно все-таки развивать малоэтажное жилье с учетом опыта самоизоляции, что люди будут работать на удаленке. Здесь еще важно понять, понимаете, да. А как вы заставите застройщика снизить цену? Он скажет, нет, есть спрос, будет и предложение. Чем выше спрос, тем дороже предложение. Все нормально.
Ну, застройщика заставить снизить цены может только спад продаж в настоящих условиях.
Не сильно.
И то не сильно, и очень-очень медленно. Очень медленно. Уже все проблемы в экономике, может быть, закончатся, а цены все еще вниз-то толком не сойдут. Но мне что-то подсказывает, что в Москве движение цен вниз будет, ну, может оказаться достаточно продолжительным. Что касается малоэтажного жилья, то я согласен полностью. Вот мы только что видели вот статистику по заболеваемости. Москва, московский регион, и там, где наиболее плотная застройка, вот, например, Красногорск, там, в общем, большое количество заболевших коронавирусом, где люди скопили в кучу.
И что?
Это в пользу малой и среднеэтажной застройки, а не вавилонских башен. То есть вавилонские башни – это неправильный способ.
А где же вы найдете таких правильных застройщиков, Василий? Где вы найдете застройщиков,
которые говорят, дайте нам гектар, я построю три дома? Законодатели должны им объяснить, а государство должно обеспечить достаточную инфраструктуру, чтобы строить не точечные башни-гиганты или не маленькими вот этими квадратами, заполняя районы гигантскими строениями, ужасными в стиле 70-х, а строить более комфортабельное, более безопасное жилье, безопасной, в том числе и в санитарной эпидемиологическом смысле.
Опять же, массовое строительство в Советском Союзе, те же самые хрущевки, брежневки, это был все равно план, была другая экономика, потому что люди жили в бараках, их нужно было расселять. Вот поэтому строили это жилье, которое было рассчитано там на 20 лет, а в итоге люди в нем живут и по 60. А здесь в условиях отсутствия плановой экономики, как это может быть? Государство единственное может как-то субсидировать, например, покупку этого жилья, какие-то льготные ставки вводя в банках, да, но компенсируя банкам, как двигателям фактически экономики, те потери, которые они несут вследствие снижения ставки.
государство может строить коммуникации в новых областях, в новых районах. И тогда эти районы, и выставлять, естественно, условия застройки, продавать там землю участками и условия застройки, что этажность не более чем вот такая. И плотность там заполнения участков тоже определенная. То есть это все делается через государственные стандарты. И это все может работать. Но можно ли назвать это плановой экономикой? Нет, это не плановая экономика. Но это экономика, естественно, с элементами планирования. Да и вообще-то говоря, план не противоречит рынку. Потому что в тех же самых коммерческих компаниях есть планирование. Они не занимаются анархией в чистом виде производства.
Нет, есть планирование по достижению прибыли, по достижению определенных показателей. Это ясно.
Совершенно верно.
Есть история в Канаде, где действительно решили играть в долгую, например, и государство проспонсировало строительство коммуникаций, чтобы потом, соответственно, как бы поняли, что проложить коммуникации будет дешевле, а потом как бы компенсации и сверхприбыль получится за счет того, что люди пользуются этими коммуникациями десятки лет. Но а здесь кто с кем должен? Надо «Газпром» убедить прокладывать коммуникации. Вы знаете, сколько в частном секторе стоит подключиться к трубе. При этом, чтобы газифицировать пару поселков, нам для этого саммит АТЭС надо провести или мост на остров Русский построить.
Все, замечательно, Евгения, все замечательно. Вот смотрите, есть такие места, где в три слоя плитку кладут. Надо или не надо, началась пандемия или не началась. А есть такие места, где не на что построить новый водопровод проложить и газ провести. И невозможно создать условия для того, чтобы там нормально строилось новое жилье. Вот есть такое.
Но это Москва должна делать.
Несправедливое распределение налогов. Несправедливое, потому что богатство страны создается в регионах. Вот это нужно изменять. Необходимо, чтобы у региональных властей было больше средств. Но чтобы они знали, что они могут их использовать определенным образом. Потому что я знаю, что там тоже любят свой карман.
Там любят свой карман, но и, насколько я понимаю, система, в принципе, вот такая налогообложение, сбора налогов была создана, как говорят, не знаю, официально, неофициально, невозможно дать и как бы полномочия регионам решать какие-то проблемы, и плюс добавить их больше денег, потому что, в конце концов, эти регионы не будут ориентироваться на федеральный центр, не будут ориентироваться на Москву, а этого допустить нельзя, поэтому у Москвы много денег, и Москва потом распределяет каждой сестре по серьгам.
Знаете, у нас есть две Москвы. У нас есть Москва мэрии и у нас есть Москва...
Москва федеральный центр, так.
Да, у нас есть две Москвы. У нас есть... Так вот, задача в том, чтобы... Вот Москва, как центр России, распределяла средства иначе. И я здесь не говорю про федерализм, я отнюдь не федералист. Я считаю, что государство российское должно смещаться дальше к унитарному типу. Но в рамках унитарной системы, посмотрим на Францию... В принципе, тоже жить можно, и еще как можно развивать и инфраструктуру, и жилищное строительство. Все это можно делать.
7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, по коду 8495. Вот смотрите, тут еще, Василий, интересная история с рейтингом лучших высших учебных заведений. Forbes публикует, и первое место заняла Высшая школа экономики. Давайте поговорим о том, а что требуется, в принципе, сейчас от высшего образования?
Ну, смотрите, смотря кому. Высшая школа экономики заняла первое место, потому что она является вузом, готовящим определенные кадры по определенной идеологеме. Да? То есть это неолиберальное, ультрарыночное учебное заведение, которое соответствует западным неолиберальным стандартам. Поэтому МГУ первое место давать не хотят, дают место вот Высшей школе экономики. Является ли она каким-то там вот передовым форпостом познания, мысли... Нет, не является.
Почему никак. Вы так считаете?
Как это определить? Потому что я не либерал. Считаю, что нет. Я считаю, что в данном случае притянута за уши оценка. А вот что касается того, что нужно в системе высшего образования, нам необходимо, чтобы система высшего образования давала больше инженерных кадров и меньше давала менеджеров всего, по крайней мере, как специальную специальность. Да, вот это вот все эти вот всевозможные менеджерские вкусности, они должны быть частью MBA или частью, в крайнем случае, магистратуры. То есть я говорю о том, что люди должны получать образование в более классическом, ближе к советскому вариантах, а дальше все, что касается вот этих вот особенностей, да, техник управления и тому подобного, это все приобретается уже на следующем этапе. У нас системы MBA, то есть административной аспирантуры в стране нет. По процессе либеральной реформы образования ее специально, я полагаю, не создали. Потому что люди, которые это делали все, они знали, что на Западе это есть. И как это работает, и какая польза от этого. Поэтому сейчас, когда вот администрация президента проводит конкурс «Лидеры России», это такой эрзац, это замещение пустого поля. Когда администрация президента вдруг понимает, что на самом деле должны создать каналы для продвижения кадров и для обучения этих людей, чтобы их выдвигать потом на какие-то управленческие позиции в государстве или в частном ли секторе. И таким образом замещает отсутствующий механизм внутри системы высшего образования. Поэтому это нужно сделать. Нужно создать не только аспирантуры для вот этих вот теоретиков, да, но и для администраторов, параллельные. Потому что сейчас все администраторы потенциальные пытаются посредством псевдонаучных исследований получить степени. Ну и получают их.
Даже в Советском Союзе
кандидат наук, доктор наук.
Да, но даже в Советском Союзе таких уникумов, как и хорошего исполнителя, и, значит, хорошего управленца, их были единицы. Ну хорошо, Королев был. Кто там еще был? И даже в советской системе, которую вы сейчас приводите в пример, как бы их было совсем немного, но таких, которых знает история. И то же самое Массачусетский технологический университет, который в международных рейтингах уже там десятилетия на первом месте, это же не про советскую систему образования, это же, ну, несколько про иное.
Это про систему образования, ориентированную на индустриальное или производственное развитие национальной экономики. И вопрос здесь вообще не про советскую систему, а вопрос, что у нас развивается. Я понимаю, что у нас в процессе в нулевые был такой вот прямо лавинообразный процесс фирмообразования. Я понимаю, что появились просто в огромном количестве ниши, куда люди устремились. Правильно сделали, что устремились. Прекрасно, что эти возможности появились. Но дальше так не будет. Дальше развитие национальной экономики будет в большей мере связано с технологиями. В том числе и цифровизация, цифровые технологии. Следовательно, нужно готовить людей, которые понимают технологии, то есть больше технических специалистов. И в этом процессе хорошо бы повысить статус колледжей в процессе образования, чтобы они давали бакалавра, ну, если кто-то хочет его получить, там несколько, несколько дополнительных курсов там каких-то, да, сами колледжи объединить в федерации территориальные и считать их не ниже, чем какой-нибудь, ну, обычный средний вуз. Не хуже, и преподаватели там поощрять, которые имеют научные степени, и не препятствовать, не бороться с теми, кто пытается у нас получать научные степени посредством всяких бюрократических издевательств, которых уйма, уйма просто. А наоборот, это поощрять, но чтобы люди могли направляться в систему колледжей, совершенно спокойно там работать, не чувствуя себя человеком второго сорта, потому что, ну, не должны они быть людьми второго сорта никак, преподаватели вот в этой системе. А что касается выпускников, особенно получивших технические специальности, связанные с инженерным делом, еще с чем-то, с технологиями с какими-то, они должны получать льготные условия для того, чтобы заканчивать магистратуру при вузах. Вот, собственно говоря, для кого магистратура, может быть, и должна оставаться. И дальше двигаться по карьерной лестнице, получая и MBA, да, вот административную научную степень, если они этого хотят, если им это интересно. Но технология усложняется, и, соответственно, качество, уровень колледжа нужно поднимать. Вот это то, что нужно сделать в реформе образования. По сути, в результате должна появиться система такого единого высшего образования, когда, в принципе, все получают, может быть, ну, не такое уж прекрасное, но хоть какое-то высшее образование, плюс существуют курсы для того, чтобы осваивать специальности, если кому-то совсем это все не нужно. Ну,
Я понимаю, Василий, да, я понимаю, что вы предлагаете выстроить некую единую цепочку от школы, соответственно, до там, производства, да, что вот этот человек пришел, потом вышел в колледж, потом, если что, получил, значит, высшее образование, потом, соответственно, пошел по своей специальности работать, но тут сразу наши слушатели говорят, хорошо, сколько получает сейчас инженер? Есть отдельные компании высокотехнологичные, которые дают фактически заказ вузам на специалистов, которые есть. А, соответственно, этого как бы, ну, это делают далеко не все. И вот здесь-то проблема. То есть мы можем выпустить много инженеров, но пойдут ли они работать за 25 рублей? Не знаю.
Не знаю. Не знаю. Это другой вопрос. И другая сторона медали, которая касается оплаты труда в экономике. Вот мы об этом говорили в первой части программы очень подробно. Конечно, эта ситуация должна быть изменена. То есть необходимо, чтобы государство обеспечило повышение не средней, а реальной, медианной, массовой заработной платы. Средняя у нас и так где-то в космосе по своим величинам. У нас куда ни посмотришь, везде средняя зарплата, она такая, какой люди никогда в жизни не видели. Это особенность российской средней зарплаты. Как считают, отдельный вопрос. Но должна быть реальная зарплата выше. Однако экономическое развитие в России связано будет с производством и совмещением импорта, в том числе в сельском хозяйстве. И вот сельскохозяйственное направление, оно тоже должно развиваться и колледжей, и вузов. Потому что у нас же, как считалось, 90-е, нулевые, что сельское хозяйство – это то, чем заниматься особо не надо. Это там для тех, кто плохо учится. Ну и так далее. Там много было стереотипов. Да, кстати говоря, ведь можно, получив образование сельскохозяйственное, свое дело начинать. Это возможно.
Да, 7373-948, бежим много звонков. Дайте нам, пожалуйста, кого-нибудь. Алло.
Алло.
Алло. Здрасте.
Да, здравствуйте. Скажите, вот по поводу зарплаты. Мы начали поднимать тему.
Так.
И очень интересно сказали, то, что у нас по статистике средние зарплаты очень высокие. Тогда вопрос, как считать, то есть получается у кого-то зарплаты миллионы, вы представляете? Ну, это нормально.
У кого-то 3 рубля.
Ну, это нормально. Это ни для кого не секрет. Куда, то есть как бы за какие заслуги, ну просто за какие заслуги такие миллионы платят людям, что бы они там ни делали, это ненормально, я считаю.
А мне кажется, ненормально платить как раз 30 рублей. Вот 30 рублей платить, правда, ненормально, там 3 рубля. А платить миллионы как раз нормально, мне кажется.
А если мы родили поровну, то какие будут зарплаты?
Что-что? Если поровну, конечно. Там будет средняя температура по больнице, это очевидно. Да, спасибо, Василий.
Ну, действительно, очевидно. Считают по легальным, прозрачным источникам, да, то есть по крупным компаниям, которые показывают свою зарплату, ну а дальше получается средняя температура по больнице, причем по лучшему отделению больницы, не просто по больнице, а лучшему отделению больницы, считают, показывают, говорят, вот видите, как хорошо все в регионе. Губернаторы рапортуют только так.
Так.
Да, значит, что у нас еще?
Что у нас? У нас 15% НДФЛ. У нас 15% НДФЛ, чтобы бороться с излишними доходами.
Вот эти сверхвысокие зарплаты, плюс премии, плюс разные формы бонусов для топ-менеджеров. Это способ извлечения денег из компании. То есть это просто способ грабить бизнес. Это нужно понимать сразу. То есть если крупный акционер назначает своих людей на директорские посты, и они забирают, то могут быть его родственники, забирают очень немалые деньги, то они делают это для того, чтобы эти деньги забрать. Это не связано никак ни с эффективностью, ни с особенностью данной работы, что вот очень сложно найти человека, который бы, в принципе, на это был бы готов, никто не хочет.
А почему вы так уверены, что это исключительно способ, для того, чтобы вывести деньги?
Это способ вывести деньги из компании, потому что, в принципе, их можно оставить в компании и ездить как создатель IKEA на работу на недорогом автомобиле и не покупать никаких лишних яхт и действовать в соответствии с протестантской буржуазной этикой. Развивать этот бизнес. Разве не является целью развития бизнеса? Является. Эти капиталы для него лишние? Абсолютно не лишние, то есть эти средства. Если вы их вытаскиваете, они оказываются в офшоре неизбежно. Или на каком-то сверхпотреблении, на рынке сверхпотребления каких-нибудь яхт роскошных. А если эти деньги остаются в предприятии, то это предприятие развивается. А потом выясняется, что предприятие все в долгах, оно убыточно, но не можем же мы платить гроши топ-менеджерам, пусть уволим часть персонала и понизим оставшимся зарплату. Вот так будем преодолевать при кризис фирмы. То есть вот это вот подход на самом деле у нас из 90-х во многом. А на Западе из 70-х, когда была так называемая контрреволюция акционеров, когда акционеры сказали, хватит уже этот бизнес развивать. Самое главное, чтобы деньги отсюда брать по максимуму. И эта концепция, она побеждает там на Западе в 80-е годы. И она во многом обеспечивает, кстати говоря, западные инвестиции, не в западной экономике. И сокращение и уровня жизни, и промышленности в Соединенных Штатах, в Канаде, в Западной Европе. А в Японии, естественно, тоже. Вот именно эта модель. Но нам здесь, в России, не нужно сокращать собственную экономику сейчас. Да? Нам не эти капиталы, но они действительно в значительной мере вывезены. От 500 миллиардов до триллиона долларов оценивают все, что у нас вывезено с 90-х годов. нужно, чтобы эти предприятия работали в компаниях. Поэтому это очень плохо, если крупные акционеры компаний пытаются вытащить максимум денег посредством вот этих всевозможных бонусов. Это очень плохо. И очень плохо, когда менеджеры, которые выдвигаются на эти позиции руководящие, они специалисты в финансах, но ни черта не понимают в самом процессе и не выросли в самой организации.
Ну, потому что основной KPI – это, конечно, извлечение прибыли, безусловно. Но тут, смотрите, Боб говорит, из США пишет нам, чтобы создать инновационную систему с поддержкой кадров, нужны условия для этих кадров, как вареньем намазано, в конце концов. Был такой пример, который Герман Оскарович Греф, кстати, приводил не так давно. Он общался с, если я не ошибаюсь, какой-то барышней, которая там уехала в Соединенные Штаты Америки. Или, ну, в общем, был такой случай. И спрашивали, а почему вы уехали? Почему там не Сколково, еще что-то? Она говорит, понимаете, я работаю в лаборатории. Вот я до 7 вечера, например, работаю, и, соответственно, мне нужны реактивы на завтра. Я делаю заявку, и эти реактивы у меня уже там в 5 утра на следующий день. Здесь то же самое провернуть невозможно, потому что здесь надо спрашивать у старшего, старший еще более старшего, тот более старший вообще там у президента этой лаборатории спрашивает и так далее. И поэтому как бы сам процесс, он тормозится, потому что есть излишняя бюрократия.
Да, есть и в Америке, в гуманитарных вузах тоже, в Британии тоже. То, что она описывает, характерно для элитарных вузов и лабораторий при них. Например, для Cavendish Laboratory в Кембридже. Это нетипично. Даже теперь для Запада это уже тоже не совсем типично. И самый главный вопрос. А кто принимает решение о реагентах?
Да. Да?
А решение, оказывается, принимает в данном случае ученый. Ему нужно, он запрашивает и получает.
Да.
У нас
да.
же менеджер должен принимать решение. У нас же специальные факультеты есть менеджеры. Менеджеров. Менеджеры руководят у нас специальной медицинской отраслью. Не врачи. Нет, они не медики. Они ничего не понимают в этом. Но ведь их дело руководить. И не понимать, чем руководишь, а просто руководить. И в науке то же самое. Вот и все. Так что это проблема, которую нужно решать посредством контрреформ. То есть реформ, которые бы двигали нас в некотором смысле в обратном направлении от того, куда мы шли и куда мы, точнее, свалились.
Вот смотрите, у меня тоже есть пример, например, там компания небольшая, выкупили несколько участков и стали застраивать их, малоэтажное коттеджное строительство, все очень хорошо пошло, но в какой-то момент фирму зарегистрировали за границей, а строят они здесь. Вопрос, почему ты зарегистрировал фирму за границей, хотя делает благое дело, действительно, там даже там сад какой-то построили и так далее. Ответ простой, чтобы не отобрали.
Конечно, в Англии же не отбирают ничего. Березовский богатым человеком уехал, богатым человеком остался. Чичваркин богатым человеком уехал, богатым человеком остался. Или я не прав? Или все наоборот на самом деле? Или всех обобрали, у них ничего не осталось? Ну, давайте историю-то посмотрим. А атака на офшоры, а кипрский инцидент, не помню, 2013-й, кажется, был, или 12-й год, когда... 12-й, по-моему, год, когда...
Это случается не так часто, как это случается в Российской Федерации. Указание
Еврокомиссии отобрать капиталы, просто отобрать, изъять. И
но
искали
ходы российские олигархи, как
вытащить эти деньги. Нет, ну там грабят тоже. Просто бывают разные стадии ограбления. То есть, грубо говоря, разная стадия, когда мышка идет в мышеловку, и когда мышеловка уже захлопнулась. Это разные стадии. Когда мышка нюхает сыр, тогда еще мышеловка не захлапывается. И можно с полной уверенностью утверждать, что никакой мышеловки вообще в принципе нет. И тебя принимают в часть, ну, в западную элиту.
О, боже мой, и еще немножечко я подумаю, Василий, что вы обвините всех этих людей, которые решили деньги за границей прятать в наивности.
Ну, наивности нет. Они просто думали, что существуют правила игры. И они существовали в тот момент. Просто сейчас правила игры другие, понимаете? Конечно, аналогия с мышкой и мышеловкой, она натянутая, потому что в реальности просто сейчас меняются коренным образом правила игры. И эти люди попадают в этот разлом, и проблемы у них отсюда возникают. Естественно. Угу.
А Ольга отмечает, что просто там реагенты производят на соседней улице, у нас доставка занимает до нескольких месяцев. Так, у нас эти места создаются для своих, для наших, основу коррупция. 812-й советует смотреть на медианную зарплату. И Гагога строительство говорит, хорошим инженерами становится тот, кто захочет. Их крайне немного, молодые хотят быть блогерами. И хает правительство, хорошие инженеры получают 100-150, а став ИП вообще до 500 тысяч рублей. То есть работать надо.
Да, да, действительно, стать хорошим инженером очень трудно. Я вот вряд ли хорошим инженером мог бы стать.
Вы стали политологом.
Я стал экономистом, да, вот я политэкономистом стал, но у моего образования инженерное. Я представляю себе, что это такое, это очень тяжело получить инженерное образование, тем более по крайне интенсивной советской еще программе, это очень-очень непросто. Ну, если наложить на нее развал образования в 90-е, как подготовку к этой интенсивной программе, то будет совсем тяжело. Но это то, что я помню из 90-х.
Понятно. Так что... Спасибо большое, Василий. Да, у нас информационный выпуск уже на очереди. Василий Колташов был с нами на связи, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Продолжаем ждать телеобращения Владимира Путина. Уже пусть ждет мой коллега Юрий Буткин, он к вам подключится после новостей. Обращаюсь до завтра. Всем хорошего дня.